Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. За последние недели в России успели смениться или, наоборот, переназначиться губернаторы в нескольких важных регионах. Мэр Москвы Юрий Лужков получил от президента Владимира Путина благословение продолжать свое правление. Руководителем объединенного с Таймыром и Эвенкией Красноярского края стал Александр Хлопунин, сообщает Наталья Бурмистрова.
Вопрос об утверждении главы был единственным на повестке дня. Сессия была самой короткой и продлилась всего час. А началась с доклада Александра Хлопунина. Глава региона отчитался о своей работе на посту губернатора и поделился планами на будущее. Среди приоритетных были названы лесоперерабатывающий комплекс, сельское хозяйство и ЖКХ. Затем полпред президента в Сибири Анатолий Квашнин вынес кандидатуру Хлопунина на голосование. По сути, процедура носила формальный характер. Александра Хлопунина депутаты поддержали еще на первой после парламентских выборов сессии в мае. Одобрил его кандидатуру и Владимир Путин. Вновь избранный глава региона признался, что был уверен в результате голосования.
Уверенность была. Конечно, она была связана с результатами выборов и была связана с тем, что депутатский корпус большинством голосов уже обратился к президенту.
Однако гладкого единогласного утверждения не получилось. Против Хлопунина высказалась фракция коммунистов. Всего 8 человек. Лидер крайкома КПРФ Владислав Юрчик заявил, что не депутатское это дело губернаторов назначать. Выбор должен был делать народ. Давая оценку деятельности Хлопунина на посту губернатора, Юрчик отметил, что Красноярский край действительно является лидером, но не по экономическому росту.
Мы действительно лидируем по росту квартплаты. Нам говорят, зато у нас невиданные темпы роста бюджета. И это правда. Но за это надо прежде всего благодарить Лондонскую биржу, на которой за последние годы баснословно растут цены на золото, медь и алюминий.
Остальные 42 депутата, которые присутствовали на сессии, Александра Хлопунина поддержали.
Другой счастливец, продолживший свое правление, белгородский губернатор Евгений Савченко, ревнитель православия, единовластный управитель сей черноземной территории, любящий похвастать невероятными успехами белгородчины в сельском хозяйстве и жилищном строительстве. Савченко фактически собирается править пятый срок и к этому времени сумел изгнать из региона всех своих оппонентов. Последними, кто пытался оппонировать губернатору, были структуры жены Юрия Лужкова Елены Батуриной и ее брата Виктора. Журналист Ольга Китова была оппонентом Савченко в Белгородском областном собрании. На нее было сфабриковано уголовное дело. Только Верховный суд России смог ее реабилитировать. Сейчас Ольга Китова, корреспондент «Новой газеты».
Президент назначает сейчас губернатором Белгородской области человека за то, за что он других наказывал. Я имею в виду, допустим, недавнее снятие с должности Колоскова, губернатора Амурской области. Он был снят за то, что потерял доверие президента, и против него были возбуждены аж 4 уголовных дела, за то, что он нанес бюджету Амурской области ущерб 123 миллиона рублей. Это какие-то детские шалости по сравнению, допустим, с тем, что происходит и происходило в Белгородской области. Израсходовано было нецелевым способом, я не могу употреблять слова «украдены», «изъяты из бюджета», еще что-то. Я вот так буду чиновничьим языком выражаться. Исчезли из бюджета области и ненадлежаще были израсходованы сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Например, когда на несколько миллиардов было изъято из бюджета области, бюджета вечно дефицитного. У нас в Белгородской области никогда даже нулевой баланс не имел бюджет. Так вот, из вечно дефицитного бюджета области были изъяты 2 с лишним миллиарда рублей, которые были отданы частному лицу, и частное лицо на деньги бюджета построило себе фабрику, которая стала его частной собственностью и стала приносить ему прибыль. Более того, когда в бюджете не хватило денег, чтобы еще добавить этому человеку, потому что он хотел не просто фабрику, а он хотел большую, очень большую. Губернатор отдал банку под залог для того, чтобы этот банк дал деньги этому предпринимателю, под залог отдал областное имущество, телерадиоцентр, Ледовый дворец. И это ведь не единичный случай, когда незаконно создается фонд губернатором благотворительный. В него в течение 6 лет закачиваются крупные суммы денег, людей заставляют туда и физических лиц, и юридических просто силой. Сколько туда за 6 лет перечислено было денег в так называемый благотворительный фонд помощи университету Белгородскому, никто не знает. Установлено аудиторами Счетной палаты Российской Федерации, что за последние примерно полтора года существования этого фонда, фонд быстро был закрыт в прошлом году после проверки Счетной палаты, так вот за последние вот эти полтора года было перечислено более полумиллиарда. Где эти деньги, никто не знает. На 300 с лишним миллионов вообще не нашлось никаких документов.
Ольга, скажите, а есть ли у господина Савченко реальные успехи, вот которые бы могли говорить за его переназначение, а не против?
Я не просто журналист, который там работал и продолжает работать, но и я была депутатом Белгородской областной думы одного из созывов и работала именно в комитете по бюджету, финансовой и налоговой политике. Господин Савченко – это прежде всего достойный наследник, извините, светлейшего князя Потемкина Таврического. Ну, во-первых, самое главное, у нас дефицитный бюджет. Второе. Практически ничего не строится, кроме дорогого элитного жилья, которое, ну, естественно, не по карману никому.
Существует ли сейчас в Белгородской области оппозиция?
Савченко фактически вот сейчас получит из рук президента уже пятый срок своего правления. Он настолько там пророс, его власть можно сравнить, ну, может быть, с раковой опухолью, которая пронизала весь организм и держит его в своих крепких объятиях. Депутатский корпус отбирался, ну, сверх тщательно, и там нет ни одного случайного, так скажем, человека. Те несколько коммунистов и два жириновца, которые туда попали по партийным спискам, они никакой погоды абсолютно не делают, ни на какие решения, не то что судьбоносные, но даже проходные, рядовые, не влияют и не в состоянии влиять, и поэтому, конечно, его назначение там пройдет совершенно на ура.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Время политики». Я беседовал с корреспондентом «Новой газеты» Ольгой Китовой. После отставки губернатора Камчатской области Михаила Машковцева власть над объединенным Камчатским краем получил работавший 2 года вице-губернатором на Камчатке питерский чиновник Алексей Кузьмицкий. Коммунисты в Корякии пытались сопротивляться. Репортаж из Петропавловска Гузели Латыповой.
О том, кто станет губернатором Камчатского края, ходило много разговоров. В течение года всплывали разные фамилии. И миллиардера Виксельберга, и бывшего таймурского губернатора Бударгина. Главным же претендентом считался нынешний губернатор. Губернатор Коряки Олег Кожемяка. 23 мая Михаила Машковцева, начальника Камчатки, в течение последних 6,5 лет отправляют в отставку.
Вчера, когда вечером позвонили из Москвы, все равно определенный психологический шок был.
Вещи Машковцев собрал быстро, даже слишком. 23 мая, когда исполняющим обязанности губернатора области назначили вице-губернатора Алексея Кузьмицкого, после обеда Машковцева уже попросили из кабинета. Ему предложена должность советника при Госсовете. Получил ли он портфель, пока неизвестно. 23 мая полпред Камиль Исхаков не стал называть фамилии людей, вошедших в список, представленные им президенту на выбор кандидата. Михаил Машковцев, уже как частное лицо, был откровеннее.
Никто бы не стал назначать на месяц исполняющим обязанности, если бы не имелось в виду представить эту кандидатуру на должность губернатора края.
Уже 26 мая страна узнала, кто может стать губернатором создающегося Камчатского края. Кандидат в губернаторы нового края в первые дни казался растерянным и не пугал никого резкими переменами.
Та политика, которая проводилась, много сделано было, она будет продолжаться. Никаких кардинальных изменений в этот период не будет. Ну а далее посмотрим.
Местные чиновники как на Камчатке, так и в Корякии еще до того, как законодательные собрания принялись рассматривать кандидатуру, начали беспокоиться. В той же Корякии чиновники – это большая часть трудоспособного населения. Работу, кроме как во властных кабинетах, там, увы, не найти. Но кандидат обещает не проводить жесткую терапию.
Кардинально менять и ломать, соответственно, никто не будет. По крайней мере, это нет в моих планах.
30 мая в Камчатском областном совете кандидат в губернаторы края не говорит ничего неординарного.
Главной целью социально-экономической политики исполнительной власти в течение последующих лет будет являться последовательное повышение уровня жизни и благосостояния населения края.
В зале большинство из 36 депутатов, и только один коммунист Вячеслав Асмаев отваживается вступить в спор с полномочным представителем президента, обвиняя его в нарушении процедуры выдвижения кандидата.
Вы не обратились к партиям и движениям.
Да не про меня вопрос.
Вы проигнорировали то, что фракция поддержала Кожемяку. Вы проигнорировали их мнение. Вы много что проигнорировали. Вы считали себя, что вы можете все.
Только депутат Асмаев внимательно изучает послужной список 38-летнего вице-губернатора.
Первая работа – автонова – год. Вторая работа – 2 года 4 месяца. Третья работа – 4 года 6 месяцев. 9 месяцев, 11 месяцев, 1 год, 2,4, 2 года. По советским меркам такой человек назывался неприличным словом «летун».
Асмаев уходит из зала заседаний. Депутаты дружно голосуют. Против только один. Еще один коммунист – Владимир Куркин. За Кузьмицкого голосуют даже те 19 депутатов, которые за 3 недели недели до этого дружно подписали обращение к президенту о том, что лучшим кандидатом в губернаторы края может быть только корякский глава Олег Кожемяка. Лидер местных яблочников Ирина Яровая объясняет все просто. Мол, мы можем рассматривать только того, кого предложит глава государства.
То обращение, которое нами направлялось, и оно, безусловно, было обоснованное, оправданное и справедливое, потому что Олег Николаевич действительно сделал очень много для Корякского округа, и я думаю, что был бы тоже замечательным губернатором. Дело в том, что право представления кандидатуры президентом только может решаться.
На следующий день полпред с Алексеем Кузьмицким отправляется в Корякию. В Палане коммунисты бунтовали еще задолго до того, как стало известно имя кандидата в губернаторы. Камиль Исхаков летит в Палану, ожидая бурного обсуждения.
Ну, разгребем, я думаю.
Первый день обсуждения ничего не принес. Сессия окружной думы Корякии несколько раз прерывалась. Коммунистов ломали всеми правдами и неправдами. Лидер местных левых Нина Солодякова заявила, что после объединения Корякию снова забудут.
Вот сегодня мы проголосуем. Завтра про нас забудут. Полтора года после референдума, несмотря на 252 письменных обращения, в том числе федерального округа, нам никто не отвечал.
На следующее утро коммунисты не явились на сессию и сорвали кворум. Но пришла депутат от КПРФ Алла Остапова и вместе с остальными проголосовала за Алексея Кузьмицкого. Таким образом, кандидатура губернатора края была утверждена.
Те опасения, которые были у депутатов, которых сейчас здесь нет, они не оправданы. В дальнейшем они убедятся в том, что, значит, эта работа не только будет проводиться, но и на самом деле дойдет до логического завершения.
Алексей Кузьмицкий вступит в должность губернатора Камчатского края уже 2 июля, после того, как на карте России появится новый регион. Что было дальше с коммунисткой Остаповой, неизвестно. Телефоны в Корякской думе молчат уже несколько дней. Но зная характер лидера корякских большевиков Нины Солодяковой, можно предположить, что Остапова останется без партийного билета.
Из Петропавловска сообщила корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова. Депутаты Амурского областного совета приняли на княжение варяга. Своего приятеля, крупного бизнесмена из Казани Николая Колесова, прислал в Благовещенск. Полпред президента Камиль Исхаков. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
Татарский олигарх Николай Колесов назначен губернатором Приамурья. Кадровое решение президента оказалось полной неожиданностью для депутатов Амурского областного совета. На утверждение законодательному собранию региона была представлена совершенно незнакомая фигура. Спорить с президентом депутаты не стали. Все формальности по утверждению нового губернатора заняли чуть более 10 минут. У себя на родине, в Татарстане, Николай Колесов возглавлял совет директоров сразу 3 компаний – Казанского оптико-механического завода и предприятия «Эликон». Обе фирмы входят в Рособоронпром, который контролирует АвтоВАЗ. Поэтому не случайно в 2006 году Николай Колесов создает еще одно предприятие, которое становится основным дилером Волжского автозавода в Татарстане. По словам полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Камиля Исхакова, было непросто уговорить столь успешного бизнесмена стать губернатором на Дальнем Востоке. Злые языки говорят, что полпред лукавит. Якобы Исхаков планомерно притянул во власть земляка. Тот факт, что во власть пришел человек не бедный, огромный плюс для отсталого региона, говорит предприниматель Олег Кудяков.
У нас в Амурской области так сложилось, что во власть приходят, как я всегда говорю, люди в китайских шлепанцах стертых, через некоторое время выезжают на джипах и покупают где-то в районе Сочи себе коттеджи. Вот. Тут ситуация прямо противоположная, то есть наоборот человек со своими джипами. Но я надеюсь, что он действительно пришел сделать дело.
Другое преимущество губернатора варяга в том, что он не связан с местной политической элитой. Он никому ничем не обязан, он может формировать команду и принимать решения без боязни кого-то обидеть. Говорит редактор телевизионной экономической программы НЭП Вадим Морозов.
Он промышленник. Экономику поднять можно только через промышленность, потом уже сельское хозяйство. Именно вот с этой позиции можно надеяться на лучшее.
Уже первые дни работы нового губернатора показали, что он настроен решительно поменять ситуацию в области. Перед аграриями и учеными Николай Колесов поставил задачу создать в Приамурье соевый кластер. Амурская область, по мнению Николая Колесова, может вывести на мировой рынок собственный уникальный продукт – сою. Также в планах нового руководителя Приамурья – сохранение и развитие космодрома «Свободный», открытие на его базе Дальневосточного научно-космического центра. Создано правительство Амурской области. Начальники управления теперь будут министрами. Другие инновации губернатора – сопровождение его машины сотрудниками ГАИ, что, по мнению большинства, совсем неуместно в тихой провинции.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Амурской области Антон Лузгин. Президент России решил предложить Бурятии нового президента республики. Вячеслава Наговицына он нашел в Томске, на посту первого вице-губернатора Томской области. Как встречают назначенца Путина в Бурятии, рассказывает Игорь Мальцев. пальцев.
Парламент Бурятии пережил шок. Буквально в последний предусмотренный российским законодательством день, когда было возможно внесение кандидатуры на пост президента Бурятии, поступило письмо с абсолютно незнакомой фамилией. Несколько недель в республике обсуждались возможные претенденты. Экс-губернатор Ивинки Борис Золотарев и бывший сенатор от Бурятии Владимир Бавлов. Золотарев даже провел консультации с депутатами и профсоюзами. Но оказались правы те, кто предполагал появление некой третьей фигуры. Президент Путин предложил Хуралу назначить главой региона первого заместителя губернатора Томской области Вячеслава Наговицына. Сам претендент признался, что предложение возглавить республику оказалось для него неожиданным, тем более, что он никогда не был в Бурятии. Однако за несколько дней он собрал документы об экономике Забайкалья, оценил потенциал Бурятии как очень высокий и уже сформировал основные направления, по которым он должен действовать для развития региона.
Это, в частности, по использованию природных богатств. Безусловно, есть потенциал в развитии туризма. Естественно, есть потенциал и в сельском хозяйстве большой, то есть нужно просто грамотно подойти и поднимать сельское хозяйство, ну и по лесопереработке, безусловно.
В день появления информации о новом кандидате, 6 июня, политики республики не скрывали удивления. К концу недели, после встречи с приехавшим в Бурятию Наговицыным, кандидатуру, выдвинутую президентом Путиным, первым поддержал действующий президент республики Леонид Потапов.
Я думаю, он быстро справится и ознакомится со спецификой нашего хозяйственного комплекса и будет решать те проблемы, которые стоят перед нашим республикой. Я в этом абсолютно уверен. Мы говорили, республика национальная, проблемам национального плана обсудили. Я положительно отношусь к выбору президента Российской Федерации.
Леонид Потапов сказал, что после окончания его полномочий, скорее всего, он займется научной деятельностью. Вячеслав Наговицын, судя по всему, не сомневающийся, что пройдет процедуру утверждения, заметил: «Мы договорились, пока Леонид Васильевич все не завершит, он от нас никуда не уйдет». Теперь вопрос о наделении представителя партии «Единая Россия» Вячеслава Наговицына полномочиями высшего должностного лица республики должен быть обсужден в парламенте Бурятии. Поддержал кандидатуру заместитель председателя Народного Хурала единорос Иван Калашников.
Депутаты задавали самые разнообразные вопросы. Практически все депутаты убедились в том, что человек профессионально подготовлен, человек видит тему. Человек определил 4 ключевых позиции, которые сегодня он видит как локомотивы развития республики. И депутаты солидарны с ним.
Мнение лидера бурятского отделения «Справедливой России» Иринчая Матханова не идет вразрез с позицией «Единой России».
Впечатление достаточно положительное. Я думаю, что этот человек смог бы внести достаточно большую пользу для экономики республики.
Председатель комитета по экономической политике Вячеслав Ирильдеев также считает, что Наговицын станет президентом.
Есть огромные положительные наработки в Томской области по малому предпринимательству. Томская область 3 года занимает первое место по России по развитию малого предпринимательства, по инновациям. Видно, что человек и практик, и теоретически подкован. Я думаю, что неожиданности не будет.
Лидер бурятских коммунистов Найдан Чимбеев сказал, что он удивлен, почему не могли найти своего местного представителя, независимо от национального происхождения. Я считаю, что нужен местный человек, который знает местные обычаи, традиции. Неужели в Бурятии, где проживает около 1 миллиона человек, не могли найти одного достойного кандидата? Часть политической элиты в Бурятии ранее выступала за назначение главы республики представителя титульной национальности, знакомого с регионом. Сегодня депутат парламента Михаил Семенов недовольство свое скрывать не стал.
Видите как? Сегодня, видимо, не считают, нужно считаться мнением народа, который живет здесь коренного. Я так расцениваю. Больше ничего не скажу.
Все же большинство законодателей, от которых зависит принятие решения о новом президенте, вероятно, не станут на сессии будировать тему национальности главы дотационного региона. Вот как осторожно об этом сказал депутат Иринчай Матханов.
Интересен был человек, кто бы смог внести максимальный вклад в развитие экономики республики. Национальность, политические принадлежности, я думаю, вообще на сегодняшний момент надо стоять на вторичный уровень.
Народный Хурал рассмотрит вопрос о наделении Вячеслава Наговицына полномочиями президента республики 15 июня.
Из Улан-Удэ сообщал Игорь Мальцев. А вот что говорят о Вячеславе Наговицыне в Томской области, где первый вице-губернатор хорошо известен, в том числе и по нескольким скандальным историям. Из Томска сообщает Мелани Бачина.
В отличие от томского губернатора Виктора Креса, его первый зам Вячеслав Наговицын держался в стороне от политики. Его трудно назвать публичным чиновником. За 9 лет пребывания на посту вице-губернатора Томской области имя Наговицына звучало лишь несколько раз. И в основном это были скандальные истории. Первая связана со строительством спиртового завода. Стройку Наговицын курировал лично. Но, несмотря на серьезные вложения из бюджета области, производство на заводе долго не удавалось запустить. Вторая история, за которую Наговицына долго и много критиковали, критиковали. В борьбе за улучшение демографической ситуации вице-губернатор внес предложение закрыть в Томской области все детские дома и перевести детей на патронатное воспитание. И третий скандал – приход в Томск российских коммунальных систем и создание дочки компании ТКС. Наговицын не переставал защищать ТКС, когда год назад у компании начались проблемы. Когда ТКС выгнали из Томска, Вячеслав Наговицын практически ушел в тень и перестал общаться с журналистами. Выдвижение его на пост президента Бурятии для многих томских политиков стало полной неожиданностью. Александр Деев, депутат Думы Томска.
Для меня, как, наверное, и для всех томичей, было неожиданным предстоящее назначение Вячеслава Наговицына на пост президента Бурятии. Ну, вы знаете, честно говоря, я, наверное, с легкой душой пожелаю ему доброго пути. На мой взгляд, Вячеслав Владимирович отработал свой ресурс в Томской области, а те последние предложения, которые он делает, это касается и реализации пилотного проекта по модернизации здравоохранения, роль Вячеслава Владимировича в приходе российских коммунальных систем в город Томск, я считаю, это отрицательную роль, поэтому я желаю ему, честно говоря, доброго пути. Я думаю, в Бурятии, может быть, он более реализует свои возможности.
Начинал свою карьеру Вячеслав Наговицын на заводе. В 90-х он возглавлял завод измерительной аппаратуры, работавший тогда на оборонный заказ. Наговицын был одним из самых молодых руководителей крупных промышленных предприятий Томска. Говорит Андрей Соколов, политический обозреватель газеты «Томский вестник».
Это, конечно, большая неожиданность, я думаю, причем для самого Наговицына в том числе. Это же сугубо бюрократический человек. Человек, который много лет после того, как ему не удалось вытащить перестройку свой завод, он попал в бюрократическую структуру и после этого последовательно делал свою карьеру. И если сейчас он приезжает в регион, где все-таки элита до сих пор формируется по родоплеменному признаку, я думаю, что ему будет крайне сложно работать с этими людьми. И трудно сказать, на самом деле, чем закончится этот президентский поход.
Сам Наговицын перед своим отъездом в Бурятию с томскими журналистами общаться отказался. Уже в Улан-Удэ Вячеслав Наговицын признался, что для него самого предложение президента стало неожиданным.
Путин встречался при мне. Владимир Владимирович подписал как раз документ, который мы видели. Предложение было по Бурятии, конечно, неожиданно.
Томские журналисты сегодня, комментируя назначение Наговицына, задаются вопросом, как такое вообще могло произойти. Александр Красноперов, политический обозреватель еженедельника «Томские новости».
Я не могу понять принципы вот как бы выбора. Почему вот в столь дотационный регион, в сельскохозяйственный регион, ну, где там 43% сельского населения, национальный регион, почему туда направляется главой, человек с инженерным образованием, всю жизнь работавший в городе, работавший сначала на крупном промышленном производстве, а потом в городе занимавшийся, ну, в основном, вопросами промышленной политики. Принципы кадровых назначений сегодня, по-моему, еще туманнее, чем те принципы, которыми руководствовал в свое время ЦК КПСС.
Губернатор Виктор Крес пока комментарий дает осторожно.
Область работает так, что у нас можно еще нескольких президентов направить. Еще его не избрали в Бурятии. Как я могу? Должность первого зама занята. Он работает. Ну, сегодня мы его отправили в Бурятию, ну, командировку мы платим.
Пока возможный будущий президент Бурятии Наговицын в командировке в Улан-Удэ, в Томске задумываются о том, кто заменит Вячеслава Владимировича на посту вице-губернатора.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В центре Москвы прошла акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в ней приняли участие более 1000 человек. Среди участников были лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Оппозиция добивается равноправного участия в предстоящих парламентских и президентских выборах. В Москве задержаны 15 активистов движения «Россия молодая», пытавшихся помешать проведению митинга «Другой России».
Джордж Буш снова назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Президент США, однако, выразил сомнение в технической выполнимости этого проекта. Грузия может стать членом НАТО уже в 2009 году, считает премьер-министр страны Зураб Нагайдели. Выступая в понедельник в штаб-квартире нашей радиостанции в Праге, Нагайдели выразил надежду, что кандидатура Грузии может быть обсуждена уже на следующем саммите НАТО. Несмотря на новое соглашение о перемирии, в секторе Газа возобновились столкновения между враждующими палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Палестинские власти сообщают, что в перестрелках в понедельник были убиты по меньшей мере 6 человек. На юге Багдада в результате взрыва трое военнослужащих США убиты, 6 ранены, разрушена часть моста. По информации американских военных, смертник взорвал заминированную машину. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. В Иране будет отдано под суд Парнас Азима, журналистка радио «Фарда», одним из соучредителей которого является наша радиостанция, сообщил ее адвокат. Азиму, которая приехала в Иран в январе, чтобы проведать тяжело больную мать, обвинили в антигосударственной деятельности и не выпускают из страны. Ушел в отставку премьер-министр Бельгии Ги Верховстад после поражения на выборах его социально-либеральной коалиции.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Одна из немногих сил, открыто выступающих за восстановление федерализма в России, в том числе выборов глав регионов, партия «Союз правых сил» провела в Архангельске встречу всех своих депутатов. Лидер «Союза правых сил» Никита Белых заявил.
Мы считаем, что у нас есть все шансы попасть в Государственную Думу. Объединение демократических сил на выборах в Государственную Думу может происходить, но происходить только под знаменем политической партии «Союз правых сил». Других вариантов нет, и рассматриваться они не будут. Мы участвуем в этих выборах как оппозиция.
Член Политсовета СПС Борис Немцов выступает за жесткую позицию партии.
Мы должны сказать, что мы не согласны с курсом на бюрократический капитализм. Мы считаем его пагубным для России. Этот курс ведет страну в третий мир, в мир коррупции, бесправия граждан. Мир гигантской социальной поляризации и гигантской межрегиональной поляризации. Если ты родился в Архангельске, то ты обречен быть бедным, а если ты в Москве, то ты точно будешь, по крайней мере, средним классом. Вся страна пашет, а хорошо живет один город.
Борис Немцов хотел бы видеть в списке СПС на выборах и несостоящих в этой партии демократов. Это он признал в интервью «Радио Свобода».
Должны ли в партийный список СПС войти другие политики демократического ряда с достаточно высоким рейтингом? Ну, пригласить Рыжкова, Хакамаду?
Я считаю, что это очень разумно. Более того, всегда за это выступал. Есть, к сожалению, внутри партии и другие мнения на этот счет. Есть как бы две линии в партии. Одна линия на компромисс с властью, а вторая линия на независимость партии и на отстаивание собственной такой либерально-демократической позиции. Нужно занимать честную позицию. Не соглашательскую, которая априори нечестная, а честную позицию. В конце концов, дефицит правды – это одна из проблем путинского режима.
Борис Немцов выступил за то, чтобы попытаться выдвинуть на президентских выборах единого демократического кандидата, что кажется многим фантастикой.
Если мы не хотим издеваться над народом, мы не хотим выглядеть такими политическими инфантильными людьми, если мы понимаем, что вообще-то ставка очень высока, это судьба, собственно, нашей страны на ближайшие 10 лет, судьба наших близких, и детей, и внуков, то мы должны быть серьезнее в этом вопросе. Либо мы отдаем нашу страну тому режиму, который, собственно, уже за последние 8 лет формировался, и согласны с тем, что страна медленно, но верно сползает в третий разрядную, в третий мир, либо мы встаем выше собственных амбиций и говорим о том, что, несмотря на наши различия, мы считаем, что во имя гражданских свобод, во имя возвращения прав граждан, мы готовы идти вот на такое глобальное соглашение, чтобы был один кандидат. Дальше. Я знаю, что есть люди, которые себя любят больше, чем Россию. Я знаю этих людей, и вы их знаете. Я не считаю, что мы должны на них ориентироваться. Я считаю, что мы должны ориентироваться на людей, для которых, в общем, интересы страны выше, чем их собственные. Вы говорите, что маловероятно, что это произойдет. Но у нас совесть должна быть чиста. Мы должны все сделать, чтобы это случилось. Чтобы не краснеть перед нашими детьми хотя бы. Что вот мы из-за своих собственных амбиций не сумели договориться и так далее. Ну, стыдно же будет. Через год, через два, через быстрее нас спросят, а как вы себя вели в 2008 году? Что мы ответим? Мы не могли поступиться принципами. Вы знаете, в пункте 5, под пункте 10 было сказано это, мы с этим категорически не согласны. Есть глобальные вещи, на основе которых должен быть компромисс. Первое – это возвращение отобранных прав граждан. Это право избирать, это право на информацию, это право на независимое правосудие, это право влиять на общественный контроль, в том числе за спецслужбами. Второе – это, конечно же, рыночная экономика социального типа. И третье – это федеративное государство со всеми ее атрибутами – выборами, балансом бюджетов. Вот три пункта, по поводу которых не должно быть разногласий. Я думаю так, что если большинство участников, в первую очередь, предвыборной кампании президентской, все-таки согласятся с этими базовыми тремя такими очевидными позициями, то это будет уже успех. Конечно, могут быть люди, которые вообще ни о чем никогда ни с кем не договаривались. Ну, черт с ними. Договоренности должны быть до начала, конечно же, такой активной фазы избирательной кампании.
Другая идея Бориса Немцова – подготовить к выборам законопроект о восстановлении гражданских прав и свобод. Немцов резко выступил против эпатажных идей главного политтехнолога СПС Антона Бакова, создающего Комитет защиты капитализма и с разгромным счетом проигрывающего теледебаты.
Раздражать людей идеологическими какими-то формулами сейчас неправильно. По-моему, вчера была замечательная фокус-группа. Баков неплохо выступал. Проиграл с катастрофическим счетом не самому популярному, между прочим, политику. Фамилию Ампилу. Я могу сказать, мы часто с непопулярными выступаем позициями, но у нас такого разгрома не было. Можно все-таки действительно вот уйти в такую содержательную формулу, где интересы граждан все-таки присутствуют.
Зампред партии СПС Леонид Гозман заявил, что сейчас идет прояснение предвыборных позиций партии.
Проблема есть с электоратом, которая сводится вот с нашим электоратом, она сводится вот к чему. Актив партии значительно более оппозиционно настроен, чем те люди, которые готовы за нас голосовать. Доверие Владимиру Владимировичу Путину среди потенциального электората Союза правых сил, вот по последним данным, которые мы только что заказывали, специально для нас проводилось, даже выше, ну чуть-чуть, но выше, чем в «Единой России».
Леонид Гозман выступает за то, чтобы через яркие, хотя и не очень удачные пиар-акции привлекать к себе внимание. Он же за то, чтобы не акцентировать свою оппозиционность, на чем настаивает Борис Немцов.
Нужно показать, что нарушение гражданских прав, сворачивание демократии и так далее бьет не только по самим ценностям, которые, ну, для кого-то являются сверхважными, ну, там, не знаю, для меня, например, да, а для кого-то они, в общем, так, сбоку. Но бьет и по повседневной жизни. Не только по карману, между прочим. По той самой пресловутой уверенности в завтрашнем дне. По социальной и правовой защищенности. По прямой безопасности. По возможности лечиться. По возможности дать образование детям. Связь между демократией, свободой слова и прочим, с одной стороны, и качеством жилья, качеством образования, здравоохранения, с другой. Эта связь ясна далеко не всем нашим согражданам. И я думаю, что задача партии эту связь разъяснять. Сможем разъяснить, выиграем.
А дразнить словом капитализм надо?
У меня нет окончательного ответа на этот вопрос.
Союз правых сил пока имеет самые высокие из либеральных партий шансы пройти в Думу. Но эксперты признают, против раскол демократов, интриги политтехнологов администрации президента и, главное, расплывчатый облик и внутренняя неустроенность в рядах правых. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Санкт-Петербургский экономический форум стал своего рода парадом преемников президента. На нем засветились все Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин и другие рангом пониже. Как проходила презентация путинского режима, которая должна была убедить мир в том, что экономическому росту в России ничто не угрожает? Об этом расскажет специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Большое театрализованное представление со спецэффектами и выходом всех основных актеров. Именно такое впечатление оставалось прежде всего от Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который в этом году проводился подчеркнуто в противовес подобному мероприятию в Лондоне. Неформальное знакомство большого бизнеса и тех, кто должен олицетворять преемственность в российской власти, было организовано 8 июня под звуки концерта группы «Скорпионс» на Дворцовой площади. VIP-ложа с напитками и закусками была отделена стальным барьером от основной массы людей, пришедших на концерт, и там гости форума ждали главных действующих лиц. Первый вице-премьер Сергей Иванов в джинсах и кожаной куртке вышел из своей машины в сопровождении охраны в строгих костюмах. И сразу стало понятно, что главный здесь он. После его появления музыкантам дали команду начинать. Другой официальный фаворит Кремля Дмитрий Медведев появился несколькими минутами позже своего коллеги и соперника, тоже в джинсах и куртке, но ему на этом празднике жизни явно была предназначена вторая роль. Распределение первой-второй ясно проявилось на следующий день, 9 июня, когда форум открывался официально. Основная дискуссия этого дня о стратегии России до 2020 года началась докладом Сергея Иванова, который изо всех сил пытался убедить участников форума. Российская власть в нынешнем ее виде – это самое, что ни на есть либералы и демократы, и такой эта власть и останется после 2008 года.
Россия – это неотъемлемая часть европейской цивилизации. Ее культурные и духовные ценности – это и наши ценности. Народ России сделал свой исторический выбор, выбор в пользу демократии, открытости, свободы общественной и деловой инициативы. Это та основа, которая не может быть подвергнута ревизии.
Кроме заверений в европейской принадлежности России и незыблемости демократического выбора россиян, Иванов говорил о том, что уже давно исчезло из официальных речей для внутреннего потребления, о несовершенстве российской управленческой машины.
Во многих отраслях экономики до сих пор недопустимо низкая производительность труда. Жилищная проблема и неразвитость инфраструктуры не позволяет подавляющему большинству российских граждан двигаться за образованием и работой из региона в регион. Сковывается мобильность рынка труда. Сохраняются серьезные диспропорции между структурой подготовки кадров и спросом. Наметился острый дефицит многих бизнес-компетенций, напрямую определяющих конкурентоспособность экономики и всей страны в целом. Растут диспропорции в доходах населения.
Признав недостатки, Сергей Иванов, тем не менее, нарисовал по-настоящему радужную картину российского экономического роста.
Россия по многим социальным и экономическим характеристикам сможет вплотную приблизиться к развитым государствам, членам Организации экономического сотрудничества и развития. По размерам ВВП к 2020 году наша страна может и должна войти в пятерку ведущих экономик мира. А ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит 30 тысяч долларов США в ценах 2005 года.
Внимательные слушатели могли заметить, что многие из слов и целых абзацев речи первого вице-премьера они где-то уже слышали. Если посмотреть тексты посланий Владимира Путина Федеральному собранию, но не последних лет его правления, а первых, то там можно найти целые части, совпадающие по смыслу и лексике, с тем, что на форуме заявил Сергей Иванов. Когда-то нынешний президент России точно так же говорил о сознательном выборе россиян в пользу демократии, о необходимости борьбы с коррупцией и принадлежности России к Европе. Как пошутил один из участников дискуссии, наверное, у текстов был один и тот же автор. Но схожесть выступления Сергея Иванова с ранними президентскими речами была не только в смысле сказанного, но и в аранжировке. Многие из тех, кто слушали первого вице-премьера, восприняли ее именно как речь преемника. Губернатор Рязанской области Георгий Шпак решил, что о президентских возможностях Сергея Иванова уже можно говорить вслух.
Я бы поставил вполне удовлетворительную оценку речи, ибо в ней прозвучали как заслуги нашего государства в экономическом развитии, так и наши недостатки, при том открытым текстом. Я считаю, что вот итоги он подвел довольно оптимистичные и поставил задачу до 2020 года, определил параметры плана этого. Я считаю, что, наверное, речь его надо изучать и брать на вооружение. Сергей Борисович, я знаю очень давно и вполне удовлетворен его речью. Думаю, что она, наверное, какую-то заявку даже на президентский пост.
Другие комментаторы были более осторожны. Член Совета Федерации Людмила Нарусова, отдавая Сергею Иванову должное, считать первого вице-премьера официальным преемником пока не собирается.
то, что две определенные кандидатуры, Дмитрий Медведев и Сергей Иванов, на нашем политическом небосклоне главные кандидаты в президенты, это очевидно. Достаточно посмотреть любой выпуск новостей, информационный выпуск, когда если первый сюжет про Иванова, следующий будет обязательно про Медведева. И наоборот, причем на всех информационных каналах в новостных выпусках. Иногда это бывает даже настолько прямолинейно и в лоб, что вызывает некую иронию. Что же касается возможности, может ли возникнуть кто-то третий, я такой возможности не исключаю.
Другие политики также предлагают не торопиться и подождать. Авось Владимир Путин еще раз думает уходить, и тогда вообще разговоры о преемниках закончатся, и все будет по-советски привычно. Губернатор Самарской области Константин Титов готов к любому повороту событий.
Если вопрос встанет о том, как определяться в соответствии с тем, кандидатами, которые будут на выборах 2008 года, то здесь, наверное, решающую роль будет играть, конечно, позиция президента России Владимира Владимировича Путина, но и та партийная принадлежность, которой определены губернаторы. У нас сегодня губернаторы есть и в «Единой России», есть губернаторы и в других партиях. Если будут какие-то изменения в Конституции, вопрос будет в региональных лидерах. Я уверен, что в абсолютном практически большинстве региональные лидеры поддержат Владимира Владимировича Путина.
А президент Чечни Рамзан Кадыров вообще ни в каких преемников не верит.
Ну, я только одного вижу президента, это Путин Владимир Владимирович.
То есть, если...
Все может быть в жизни, но я хочу, и народ хочет, чтобы был президент, остался наш президент, это один президент Путин. Ну, польза будет, и сильное государство при президенте Путина. Это мое глубокое убеждение.
Вероятно, особенно тяжело было слушать Сергея Иванова тем, кто и сам ходит в вероятных преемниках. Тому же Дмитрию Медведеву или, например, Владимиру Якунину, главному российскому железнодорожнику и большому почитателю православных святынь. Стоит заметить, что Якунина в последнее время видели рядом с Владимиром Путиным много раз, и о нем, как о возможном наследнике, заговорили всерьез. Впрочем, Владимир Якунин в интервью «Радио Свобода» отозвался о выступлении Сергея Иванова весьма положительно.
Выступление системное. Понятно, что это является выступлением программным правительства Российской Федерации в развитии послания президента. Могу сказать, с моей, может быть, не очень высокой профессиональной точки зрения, тем не менее, то мы нашли там отклики на многие инициативы и свои, которые предпринимались. И это касается и необходимости развития инфраструктуры, это касается необходимости инвестиций в науку, это касается необходимости развития человеческого капитала. Полагаю, что выступление Сергея Борисовича знаменует новую линию, новую эру, я бы даже сказал, в деятельности России и, естественно, в деятельности российского правительства.
Так можно ли действительно сказать, что Кремль сделал выбор? В кулуарах форума на эту тему рассуждал лояльный Кремлю обозреватель Третьего канала Алексей Пушков.
Тот человек, который в данный момент котируется выше как претендент, хотя я считаю, что Медведева шансы еще сохраняются, он и делает вот перспективные стратегические доклады. Напомню, что в Давосе в этом году Медведев выступал тоже с перспективным стратегическим докладом. В зале собралось 1200 человек, зал был забит, яблоку негде было упасть. И причина стояла не в том, что говорил Медведев, а в том, что выступал именно он. И вот я думаю, что внимание повышенное к выступлению Сергея Иванова, оно связано с тем, что говорил именно он. А то, что он говорил, это уже есть определенная наработанная схема.
Но очевидно, что задача экономического форума в Петербурге состояла не в том, чтобы показать мировой бизнес-элите, а заодно и российскому истеблишменту кого-то одного и заявить, это и есть тот парень, с которым вам предстоит договариваться после 2008-го. Все выступления и встречи были направлены на другое. Члены ближнего круга Владимира Путина выходили к публике и говорили, как бы ни повернулись события, останется Владимир Путин или уйдет, Россия будет достаточно привлекательна для бизнеса, и опасаться за свои инвестиции не нужно. В интервью «Радио Свобода» эту мысль проводил первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Вообще, вы знаете, задача любой власти – обеспечить, чтобы переход власти, переход полномочий происходил
абсолютно безболезненно для людей, которые живут в стране, для экономики. В этом может быть даже основная миссия власти, в обеспечении преемственности. Преемственности в самом традиционном демократическом смысле этого слова. Ну, трудно себе представить такую власть, которая говорит, ну хорошо, вот мы до определенного периода работаем, а после нас хоть потоп, пусть все развалится. Если это ответственная власть, даже передавая ее в руки другой партии, в руки других сил, она должна исходить вот из того, что она должна обеспечить полноценное функционирование государственного механизма и экономики по тем законам, по которым живет сегодня современный мир. Ну и кроме того, для любой власти совершенно очевидно, что она должна стараться обеспечить и преемственность политических сил. Так построен мир, так построена политическая система, так построена политическая мотивация в любой стране. Поэтому мне кажется, что те процессы, которые сегодня идут в России, они, в общем, укладываются в парадигму развития любой государственности, любой сильной экономики. И надеюсь, что вот все те предстоящие политические события, которые будут и в этом году, и в следующем году, создадут нормальный фундамент для того, чтобы наша экономика успешно развивалась.
Между тем, как в стабильности российской экономики во времена перемен, так и в желании российского руководства укреплять политическую базу для свободного экономического развития, эксперты серьезно сомневаются. Прямо перед экономическим форумом в Петербурге бывший советник Владимира Путина по экономике Андрей Илларионов говорил о тесной связи базовых институтов гражданского общества и продвижения в экономической сфере.
Уровень разрушения базовых государственных и общественных институтов, которые наблюдаются сейчас, и та поспешность, последовательность и интенсивность, в которой это происходит, позволяет говорить о том, что вот то, что может произойти по своим последствиям, по масштабам, будет несопоставимым с традиционным экономическим кризисом. Какие угодно экономические, технические, военные и другие ресурсы оказываются бессильны на фоне того, когда поражен самый главный инструмент и самый главный фактор развития в современном мире. Это человеческая свобода и человеческая ответственность, базирующаяся в том числе на порядке.
Эксперты Международного экономического форума, исследовательской структуры, участвующие в организации больших экономических встреч, в том числе и петербургской, также говорят, что Россия, получая большие доходы от нефти и газа, забывает об институциональных реформах и тем самым отбрасывает себя назад в международном экономическом соревновании. По данным Международного экономического форума, Россия находится на 114-м месте по развитости экономических институтов. Для сравнения, Азербайджан с явно не самым демократическим режимом в мире на 72-м. Чуть меньшее, но все равно серьезное отставание по другим экономическим показателям. По развитости инфраструктуры 61-е место, по технологической подготовленности 74-е. В этой ситуации, считает профессор Владимир Квинт, верить прогнозам Сергея Иванова по поводу российского экономического скачка очень сложно.
Я не думаю, что Россия в 2020 году войдет в пятерку ведущих стран мира. Более того, я не думаю, она войдет и в восьмерку, и сомневаюсь, что войдет в десятку. На мой взгляд, Россия недооценивает темпы роста других стран мира, прежде всего таких, как Корея, например. России нужны серьезнейшие изменения в структуре экономики.
Но экономисты, работающие на высоких должностях в российской власти, уверены в том, что в мировой конкуренции Россия выглядит вполне прилично. И даже политические изменения 2007-2008 годов не повлияют на российскую экономику как-либо драматически. В интервью «Радио Свобода» министр финансов России Алексей Кудрин говорит, что все будет хорошо.
Устойчивость этого нашего рынка с такими большими притоками капитала, она зависит от нашего умения эффективно эти капиталы использовать. Поэтому останутся ли эти капиталы или через некоторое время они уйдут, вот это нужно доказать. Прогнозы аналитиков, что перемена власти произойдет спокойно, она будет базироваться на преемственности. В Думе останется главная фракция «Единой России». А на президентских выборах победит человек, которого будет поддерживать президент и который будет проводить в дальнейшем его курс. Поэтому аналитики отмечают абсолютно стабильные условия для инвестирования. Я как чиновник могу сказать, что также думаю, что курс сохранится. Россия пойдет по пути либерализации экономики, открытости, потому что именно это создает преимущество в конкуренции.
а глава экспертного управления администрации президента России Аркадий Дворкович так отвечает на критику западных инвесторов в том, что государство через крупные корпорации фактически деприватизирует российскую экономику.
Есть структуризация государственных активов, да, конечно. Есть формирование крупных холдингов, которые действуют в отдельных секторах, да, конечно. Потом эти холдинги будут выходить на рынок, и часть их будет принадлежать частным инвесторам, в том числе иностранным. Да, это будет уже в самом скором времени. Этот процесс уже начинается, например, в банковском секторе, а также в нефтяном секторе, когда компания «Роснефть» размещает свои акции. Мы идем последовательно по пути создания нормальной частной экономики. Стратегия, которая сейчас определена, будет продолжаться, и любой человек, который будет выбран президентом, будет делать и продолжать то, что сейчас было задумано, сформулировано и фактически зафиксировано в тех или иных решениях президента или правительства.
Алексей Кудрин и Аркадий Дворкович лично обольщали акул западного бизнеса. Министр финансов и чиновник из Кремля вместе с Сергеем Ивановым и Дмитрием Медведевым участвовали во встречах с более чем 150 главами крупнейших мировых компаний. Встречи эти также были разделены по принципу первый-второй. Сначала с бизнесменами общался Иванов в сопровождении Германа Грефа, потом отдельно Медведев в паре с Алексеем Кудриным. Сергей Иванов применил тот же трюк, который в свое время был использован Владимиром Путиным, чтобы завоевать симпатии политиков в Германии. Первый вице-премьер отвечал на вопросы бизнесменов по-английски, а норвежцу Йону Фредериксу Баксасу из компании «Теленор» ответил по-шведски. Дмитрий Медведев даже по-английски не говорил и потому явно проигрывал своему коллеге. На фоне полного понимания западных бизнесменов и двух первых вице-премьеров речь на форуме самого Владимира Путина, который 10 июня раскритиковал развитые страны и их модель мира, выглядела особенно контрастно.
В последнее время появляется все больше свидетельств того, что существующие организации не вполне справляются с регулированием глобальных международных отношений и глобального рынка. Структуры, созданные в расчете на небольшое количество активных игроков, выглядят подчас архаичными, недемократичными и неповоротливыми. Далеки они и от учета современного расклада сил. И потому старые методы принятия решений подчас не работают. Это отчетливо видно и на примере Всемирной торговой организации. Сегодня протекционизм, с которым и призвана бороться Всемирная торговая организация, часто исходит из развитых экономик.
Это выступление удивительно напомнило старую добрую игру в хорошего и плохого следователя. Пока официальные преемники Владимира Путина были следователями добрыми, президент продемонстрировал жесткость. В сравнении с действующим лидером Иванов и Медведев казались даже более прогрессивными, о чем западные бизнесмены наперебой говорили после встреч с ними. Так что трехдневная презентация, предлагавшая западному бизнесу верить российским властям, оказалась вполне удачной для Кремля.
На Санкт-Петербургском экономическом форуме побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующей нашей передачи 18 июня продолжим разговор, начатый в мае, Владимиром Буковским, Борис Ельцин и его «Время». Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас?
воруют, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».